Христос воскресе! Воистину воскресе! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Христос воскресе! Воистину воскресе! Еще и еще раз, снова и вновь, и каждый раз все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, этим светлым победоносным восклицанием «Христос воскресе!» в эти всерадостнейшие пасхальные дни попраства светлого Христова воскресения. Сегодняшняя передача приурочена неделе четвертой по Пасхе, неделе о расслабленном. Праздник Воскресения Христова или Пасха есть древнейший из всех христианских праздников. Он начался с самого времени Воскресения Христова. Его торжествовали святые апостолы и заповедали праздновать всем верующим. Святой апостол Павел, побуждая первых христиан к достойному празднованию Пасхи Христовой, говорит: «Пасха наша, заны пожен бысь Христос». Тем же да празднуем не в квасе ветси, но в бесквасе чистоты и истины. В постановлениях апостольских говорится: «Великую неделю Святой Пасхи да не работают, но да празднуют. Она есть неделя воскресения Господня, и надобно во время ее познавать пострадавшего и воскресшего». Кроме того, об апостольском происхождении праздника Пасхи свидетельствуют святые отцы Церкви. Так Игнатий Богоносец, чтимый в лике 70 апостолов, в своем послании к филиппийцам упоминает о празднике Святой Пасхи как о всеобщем в его время христианском торжестве. Блаженный Августин говорит, что не писано, а предано, и что храним мы, и что, впрочем, соблюдается во всем мире, то предано или от самых апостолов, или от соборов. По их спасительному установлению сохраняются в Церкви правила и постановления, например, о ежегодном воспоминании страданий, воскресения, вознесения Господня и сошествия Святого Духа. Апостолами указано даже самое время празднования Пасхи христианской, именно после весеннего равноденствия, не с иудеями, то есть не в самый день весеннего полнолуния, но в первый воскресный день, следующий за первым по весенним равнодействиям и полнолуниям. Согласно с этим правилом, предписывается праздновать Пасху в постановлениях апостольских. Итак, церкви в Азии, Понте, Греции, Риме, Италии, Африке, Ливии, Египте, Испании, Галлии, Британии, непрерывно и свято соблюдая предания апостольские, издревле праздновали Пасху Христову не с иудеями, кои распяли Иисуса Христа и коих Пасха по течению самых событий предваряет христианскую, но после весеннего равноденствия и полнолуния и после Пасхи иудейской, в первый воскресный день. Этому правилу не следовали некоторые христиане Сирии, Месопотамии и Киликии, обращенные из малазийских иудеев, которые по своим преданиям совершали праздник христианской Пасхи по обычаю ветхозаветному в одно время с Пасхой иудейской. 14 число 1 после весеннего равноденствия месяца, в какой бы день недели это число не случилось. В этот день разрешали пост. Видеть такое разногласие в праздновании Пасхи между христианами, из коих одни еще держат пост, а другие веселятся, было соблазнительно. По всему поводу пастыри церкви имели между собой сношения и совещания. Святой Поликарп, епископ Смирский, живший в конце I и начале II века, сам лично был в Риме для совещания с папой Аникитой о водворении между христианами единовременного празднования Пасхи. Для водворения своего единства во многих местах были также держаны соборы. Частные предания христиан о времени празднования Пасхи согласил Первый Вселенский Собор, постановив праздновать Пасху всем христианам в первый воскресный день после весеннего равноденствия и первого весеннего или мартовского полнолуния. Если же полнолуние случится в пятницу или в субботу или в воскресный день, то праздновать Пасху в следующий воскресный день, дабы Пасха христианская всегда была после иудейской, ибо Христос воскрес после Оны. Так равноапостольный Константин, заботясь о мире и единении Церкви Божией, с радостью писал по окончании Никейского собора пастырем Церкви, не бывшим на нем, о соборном постановлении праздновать Пасху всем христианам в один известный воскресный день. После рассуждения о святейшем празднике Пасхи общим решением всех найдено справедливым, чтобы все и везде праздновали ее в один день, ибо что может быть превосходнее и величественнее, как этот праздник, в который подана нам надежда бессмертия, сохранять всем совершенно одинаково. Напротив, найдено недостойным торжествовать святейший праздник по уставам и обычаям иудеев, которые осквернили руки свои тяжким злодеянием. У нас ничего не должно быть общего с иудеями. Мы стоим на ином пути, который указан нам Спасителем. Для нашей святейшей веры принадлежит поприще и законное, и благоприличное. И так твердо и единодушно, держась на этом поприще, почтеннейшие братья, уклонимся от подражания иудеям. Спаситель наш предал нам один праздничный день нашего искупления через свое воскресение и хочет, чтобы была одна католическая церковь. Члены ее, хотя принадлежат многим и разным местам, но одушевляются одним духом, волей и содействием Божиим. Итак, благоразумие вашей святости тщательно да обсудит, сколь важно и сколь непристойно одним в одни и те же дни поститься, а другим торжествовать, и после дней Пасхи одним праздновать и веселиться, а другим соблюдать установленные посты. Таким образом, я думаю, как и все вы видите, что божественному промыслу угодно, чтобы празднование Пасхи установлено было также по одному правилу. Поступая же так, чтобы у нас не было ничего общего с обыкновением убийц Спасителя, мы должны хранить вместе и тот прекраснейший обычай, который соблюдают все церкви, пребывающие и в странах Запада, и Полудня, и Севера, и в некоторых местах, принадлежащих Востоку. Значит, поступать так все считают правильнее. Я полагаю, наша мудрость легко согласится и охотно одобрит то, что единогласно сохраняется в Риме, Италии, Африке, Египте, Испании, Галлии, Британии, в Ливии и всей Греции, в епархии Ассийской, Понтийской и в Киликии. Согласится и одобрит не только потому, что в местах мною упомянутых пребывает большее число церквей, но и потому, что это есть святейшее установление, которое все желали утвердить его Великим Собором. Такого постановления, значит, требует справедливость. Кратко скажу, общему изволению всех угодно было, чтобы святейший праздник Пасхи празднуем был всеми в один день. Итак, охотно примите определение собора как дар Божий и повеление свыше посланы, ибо что постановляется святыми соборами епископа, то должно приписывать изволению Божию. Согласно определению Первого Вселенского Собора о праздновании Пасхи, Собор Антиохийский в 341 году первым своим правилом объявил всех дерзающих нарушать определение Святого и Великого Собора в Никее бывшего о святом празднике Спасительной Пасхи отлученными от общения и отверженными от Церкви. Для определения ежегодного дня Пасхи принят был Вселенской Церковью Александрийский пасхальный лунный круг, придуманный в Александрии, состоящий из 19 лет и доселе употребляемый Церковью. По прошествии 19 лет этого круга Луны, новолуние и полнолуние возвращаются на те же самые числа месяцев, в которые они приходились за 19 лет. Церкви Карфагенской вменено было предвозвещать всем о дне Пасхи через приписание под определениями собора. По силе соборных определений Александрийский пасхальный круг введен был в употребление повсюду в христианской церкви на Востоке и Западе. Но в 1582 году папа Григорий XIII для Запада дал новую пасхалию, по коей Пасха празднуется там иногда ранее восточной целым лунным месяцем и более, так что иногда иудейская Пасха бывает после Григорианской, чего по определению Первого Никейского собора не должно быть. Это происходит от того, что пасхальное новолуние по григорианскому исчислению бывает 6 и 7 марта нового стиля, то есть 22 и 23 февраля старого. Православная католическая церковь праздник Пасхи совершается всегда, согласно с постановлениями соборов. Главные условия для празднования Пасхи православной церкви следующие. Первое. Подобает в равнодении весны Пасху совершать. Второе. Ни в какой день жидовский. Третье. Не просто или абия по равнодении, но в первый по равноденствии в полноту луны. Четвертое. По полноте луны только неделя первая. Если полнолуние мартовское случится прежде 19 марта позднего предела иудейской Пасхи, то Пасха наша празднуется в первое воскресенье после апрельского полнолуния, как опресночные дни иудеев оканчиваются 21 марта, то Пасха наша не бывает ранее 22 марта. Самое раннее полнолуние весеннее совпадает с 22 числом марта, а самое позднее с 19 числом апреля. Но как эти последние числа число иногда приходится в понедельник, а по положению Никейского собора Пасху должно праздновать в первое, затем воскресенье, то, прилагая к 19 числу 6 дней седмицы, получим для самого позднего празднования Пасхи 25 число апреля. Посему Пасха празднуется от 22 марта до 25 апреля и всех 35 дней, в кои она бывает. В эти дни и пасхалии наши означаются 35 буквами славянской азбуки и называются ключевыми пасхальными буквами. Способ узнавать день Святой Пасхи и все подвижные праздники, зависящие от времени ее, называется церковную пасхалию. Порядок дней марта и апреля, в кои попеременно празднуется Пасха, называется пасхальным кругом, бывая в продолжении 532 лет ежегодно в разные дни марта и апреля, Пасха по прошествии этого времени возвращается опять на прежний путь, потому что по совершении 532 лет круг солнечный, содержащий в себе 28 лет, и лунный, заключающий 19 лет, опять начинают течение свое вместе. Продолжение 532 лет в пасхалии называется великим индиктионом. Ну, вот такие краткие напоминания, дорогие радиослушатели, о дне воскресном праздновании Святой Пасхи мы рассказали вам. Ну и вновь мы продолжаем беседовать в эти пасхальные дни по празднованию Светлого Христова Воскресения. И несколько слов мы вновь скажем. Никто из живущих в теле, получает в одной из своих бесед святитель Московский Филарет, не видел воскресения Христова в то тайное мгновение ночи или глубокого утра, когда оно совершилось. Так было, может быть, по самому свойству действия, в котором, может быть, по самому, в котором и видимое Христовое тело, преобразуясь в духовное и прославленное, выступало за пределы мира видимого. Но так устроено было, вероятно, и потому, что еще не созрела вера для сего высокого созерцания. Ибо явление небесное и божественное для приготовленного к нему веры, чистотой, боголюбием, смирением есть свет просвещающий и животворящий, а для неприготовленного и неочищенного есть молния поражающая. Так устроено было, вероятно, и для того, чтобы дать место возвышенному подвигу веры и высшему за него воздаянию по суду Христову, блажение не видевшие и уверовавшие. По преданию Святой Церкви прежде всех людей о воскресении Христа была извещена Богородица. Первые убоговорится в Синоксаре на святую Пасху воскресения Христова Божией Матери познаваемо бывает, то есть прежде жен мироносец и апостолов о воскресении Господа возвещено было Богоматери. По объяснению некоторых так совершилось потому, что по премудрой воле Божией надлежало, чтобы спасительная тайна воскресения Христова немедленно принята была людьми живой и твердой веры, с глубоким разумением силы ее и с полной радостью. Но кто из людей мог быть способнее к такому принятию спасительной тайны воскресения Христова, как не Пресвятая Дева Богородица? Из Евангелия мы видим, что апостолы и ученики Господа не вдруг поверили воскресению Его, и потому только одна она, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, могла скорее, живее и тверже всех веровать в воскресение Господа, глубже всех вникнуть в тайну воскресения Его, совершеннее всех познать сию тайну и сильнее всех других вощувствовать радость славного и спасительного воскресения Сына Своего, Избавителя мира, И Матери Божией было возвещено о воскресении Иисуса Христа в ту самую минуту, как Он воскрес из гроба. Ангел, явившись, благодать не вопиял ей: «Чистая Дева, радуйся, и Пакерико, радуйся, твой Сын воскресе тридневен от гроба». Можно ли не верить этому, что и Сам воскресший Господь после благовестия ангела тотчас прежде всех явился Пречистой Богоматери, чтобы утешить и обрадовать ее своим явлением? Хотя в Евангелии и о сем умолчено, но Святая Церковь не без основания в своих песнопениях возвещает: «Воскресшего, видевши Сына Своего Бога, радуйся, соапостол Бога благодатное чистое, и еже радуйся первее, яко всех радость вина восприяла еси». По воскресении своем до своего вознесения на небо Спаситель многократно являлся апостолом в продолжении 40 дней. Первые его явления имели целью дать полное удостоверение в том, что он действительно воскрес из мертвых. В последующих явлениях он глаголил яже о Царстве Божии, преподавал высшие познания истин и таинств веры и устроил свою церковь. Этот праздник, говорит святой Епифаний, архиепископ кипрский, торжественнее всех празднеств. Он составляет для всего мира празднество и обновление, и спасение. Это тот день, который Бог благословил и освятил, когда Он почил от всех дел Своих, окончив спасение земных и вместе преисподней. В сей день Бог прекратил обряды служения идолам и животным. В сей день Он прекратил силу всего сопротивного. В сей день Он прекратил демонские празднества и торжества. В сей день Он прекратил кровавые идольские жертвы. В сей день Он прекратил державу тирана дьявола и жало смерти, уязвлявшие людей. В сей день Он дал твари новые постановления и законы. В сей день Он прекратил подзаконную иудейскую Пасху. В сей день Он исполнил все ветхозаветные прообразования и пророчества. Наша Пасха есть Пасха истинная. Христос, понесший Себя в жертву, во Христе новая тварь. Во Христе новая тварь, новый закон, новый Божий народ, новый, а не древний Израиль, и новая Пасха, новое и духовное обрезание, святое крещение, новая и бескровная жертва, новый и божественный завет. Христос воскресе, воистину воскресе! Древняцы церкви своими поучениями особенно поощряли христиан к достойному празднованию Пасхи через благотворение ближним. С похвалой упоминают о царских законах относительно христианского человеколюбия в Пасху, которые, не давая повода думать, что они очищают от вины и бесславия преступления, освобождали узников ради воскресшего Христа только от заслуженного наказания. Так святой Григорий Ниский в IV веке в слове своем на праздник Пасхи говорил: «Сего дня вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как бы по данному знаку обращается к молитве. Сегодня нет путников на дорогах, не видно мореплавателей на море, земледелец, оставив плуг и заступ, украсился праздничной одеждою. Корчемницы стоят пусты, исчезли шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны. Беспокойство, смятение и бури житейские сменились тишиной праздника. Бедный украшается, как богатый. Богатый одевается великолепнее обыкновенного. Старец, подобно юноше, спешит принять участие в радости. И больной превозмогает болезнь свою. Дитя, переменив одежду, празднует чувственно, потому что еще не может праздновать духовно. Девственница веселится душею, потому что видит светлый торжественный залог своей надежды. Мать семейства, торжествуя, радуется со всеми домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и слуги, и домочадцы, все веселятся. Как новый только что образовавшийся рой пчел, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящий праздник все члены семейств отсюда собираются в свои домы. И поистине справедливо сравнивают настоящий день с днем будущего воскресения, потому что тот и другой собирает людей. Только тогда соберутся все вместе, а теперь собираются по частям. Что же касается радости и веселья, то по всей справедливости можно сказать, что настоящий день радостнее будущего. Тогда по необходимости будут плакать те, коих грехи обличатся ныне напротив, нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека столь печального, который не находил бы утешение в торжестве праздника. Ныне освобождается узник, должнику прощается долг, раб получает свободу по благому и человеколюбимому званию церкви. Не с бесчестием и заушениями, не ранами освобождается от ран, как это бывает во время народных празднеств, на которых рабы, выставляемые на возвышенном месте, стыдом и посрамлением искупают свою свободу, но отпускается с честью, как это знаете вы сами, ныне и остающийся в рабстве получает отраду. Если бы даже раб сделал много важных проступков, которых нельзя ни простить, ни извинить, и тогда господин его из уважения ко дню, располагающему к радости и человеколюбию, приемлет отверженного и посрамленного, подобно фараону, изведшему из темницы виночерпия, ибо знает, что в день будущего воскресения по образу, коего мы чествуем, настоящий день он и сам будет иметь нужду в долготерпении и благости Господа, и потому, оказывая милость ныне, ожидает воздаяние в тот день. Вы слышали, господа, не постыдите же меня пред рабами, будто я ложно восхваляю день сей. Отымите печаль у душ, удрученных скорбью, как Господь отъял умерщвление от нашего тела. Возвратите честь посрамленным, обрадуйте опечаленных, ободрите упадших духом, изведите на свет заключенных, как в гробе, в темных углах ваших домов. Пусть для всех цветет, как цветок, красота праздника. Если день рождения земного царя отверзает темницы, то уже ли победный день воскресения Христова не утешит скорбящих? Бедные, примите с любовью день сей, питающий вас. Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий ваши болезни. В нем сокрыта надежда вашего воскресения, которая побуждает ревновать о добродетели и ненавидеть порок. Ибо с уничтожением мысли о воскресении у всех будет одна господствующая мысль: «Да я мы и пием, утробе умрем, утребу умрем». Святой Иоанн Златоуст в беседе к народу антиохийскому говорил: «Хочу сказать вам о настоящем празднике Пасхи, который уважают почти все и неверные, которому и сам боголюбивый царь Феодосий I оказал такое уважение и почтение, что в этом превзошел всех бывших до него благочестивых самодержцев. В эти дни он, изданным в честь праздника указом, освободил почти всех заключенных в темнице за низвержение статуи». Христос воскресе, воистину воскресе.
Христос Анести, як некрон фанато, фанатон патисас, кентис ентис мнимас изо ин харис амено. Христос воскреси из мертвых, смертью смерть поправ, сущим во гробе живот даровал.
Но мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к неделе четвертой по Пасхе, неделе о расслабленном. В четвертую неделю по Пасхе Церковь воспоминает чудесное исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет, совершенное словом Иисуса Христа во второй год Его евангельской проповеди во время Иудейской Пятидесятницы. В Иерусалиме была купель, которая или от омовения в ней жертв, или по имени овчих ворот, близ коих находилась, называлась овчью или еврейский Вифезда, то есть дом милосердия. В ней было множество болящих, чающих движение воды. Ангел Богосподень, на всякое лето схождавший в купель и возмущавший воду, и иже первые влазяши по возмущению воды, здрав бываше, яцем же недугом одержим бываше. В притворах купальни лежал и расслабленный, страдавший в болезни 38 лет. Пришед в дом милосердия, Господь жалился над страдальцем и спросил: «Хочешь ли цел быть?» «Ей, Господи», — отвечал недужный, — «но человека не имам, да егда возмутится вода, вержит мя в купель». Тогда небесный врач говорит больному: «Восстание, возьми одр твой и ходи». «И абе здрав бысь человек, и взем одр свой хождаши». Обращаясь ко внутренней стороне благовестия, об исцелении расслабленного не можем не видеть благовестия о силе и славе воскресшего, какое особенно прилично настоящему времени. После того, как озарил вселенную свет воскресения Господня, о чем приличнее проповедать Церкви ныне, как не о том, что воскресший Богочеловек для всех есть Божия сила и Божия премудрость, сила, оживляющая и воскрешающая души, премудрость, просвещающая духовно. Ныне преимущественно должно слышать нам проповедь о Христе распятом, который иудеям соблазн, эллинам же безумие, самим же званным иудеям же и эллинам Христос Божия сила и Божия премудрость. Итак, Церковь в дни Пятидесятницы представляет евангельские события, в которых весьма ясно видны и Божия сила, и Божия премудрость. Чудо над расслабленным действительно совершилось во время праздника иудейского, который одни почитают Пятидесятницу, а другие с большей вероятностью Пасхою. Таким образом, исцеление расслабленного относится к годовому празднику иудейскому, и потому прилично воспоминается в настоящие дни также праздничные.
Мужеский убопол, яко разверзи девственную утробу. Явися Христос, яко человек же, агнец наречися. Непорочен же, яко невкусен скверный наша Пасха, и яко Бог истинне совершен речися.
Установление недели о расслабленном по Пасхе относится к древним временам христианства. В IV веке об исцелении расслабленного беседовали при богослужении святой Кирилл Иерусалимский и святой Иоанн Златоуст. Воспоминая чудесное исцеление недужного, Церковь прославляет божественное всемогущее воскресшего из мертвых в третий день. Расслабленного поет она: «Не купель исцели, но Слово Господне обнови, которое явися расслабленным членом, якоже связание живоносное». Глагол Христов «укрепление расслабленному» всем только глаголом исцеления. Говорит Синоксарь о расслабленном. И что чудесное событие при общей купели празднуется ныне заеже в Пятидесятнице и всему чуду содеетеся, як уже и еже о самарянине и о слепом. Вместе с Господом, исцелившим расслабленного, церковь в четвертую неделю по Пасхе прославляет и святого архангела Михаила, ибо Евангелие о расслабленном благовествует, что архангел Господень возмущал воду в купальне Силамской, а Михаил есть архистратик небесных сил, служащих верующим. Эту Божию силу и Божию премудрость возвещает Церковь и чтением литургии нового апостола в четвертую неделю по Пасхе, ибо в этом апостоле Церковь произносит о чудесном именем Иисуса Христа исцеление расслабленного Энея, 8 лет лежавшего в расслаблении, и о воскрешении Тавифы. Сила Божия, открывшаяся в исцелении и воскрешении, обнаружилась духовным оживлением многих, обратившихся Господу. Чтение Евангелия благовествует о событии, составляющем воспоминание в четвертую неделю по Пасхе. Но давайте еще раз вспомним это евангельское чтение евангелиста Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15. Редко можно встретить такой назидательный урок о христианской надежде, какой сегодня предлагает нам евангельское чтение. 38 лет несчастный, расслабленный, беспрерывно поддерживал в себе угасающий луч надежды, пока, наконец, увидел перед собой свет в откровении языков и славу людей Израиля, а с ней и конец своим страданиям, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Столько раз он напрасно ждал человека, который мог бы вергнуть его в купель. он молился, ждал, надеялся. Но проходили годы, добрый человек не приходил. Само милосердие Божие словно забывало о нем, обходило, не видело его. Помнить, что в прошлое лето сходил ангел в купель, думать, что сойдет он и в следующее лето. Вот немногословный урок о христианской надежде, искушенной терпением, которое, наконец, не посрамит уповающего. Надежда есть душа христианской жизни, но надежда терпеливая, благодушная и безответная. Что бы с нами ни случилось от одного лета до другого. Такую надежду завещал человечеству сам Иисус Христос. Ею непрестанно Он возбуждает души верующих. Что говорит человеку его надежда? Голос ее всегда один. Он говорит человеку о лучшей доле, о воображаемом счастье. Но где же это счастье? Счастье — тайна. Человек до того бывает неверен себе, что редко может положиться на свое личное определение. Он хочет счастья, но часто видит этот дар в таких вещах, которые в сущности есть истинные несчастья. Разве мало таких случаев в жизни? Один мечтатель стремится получить то или другое звание, но получив, чувствует всю тяжесть и разочаровывается в нем. Иной мечтает быть счастливым в семейной жизни. Семья ему кажется раем на земле. Оказывается же, что семья ему не дает не только счастья, но и покоя. Отнимает у него то, что прежде у него было. Но эта тайна счастья получает другой смысл, если человек поймет своим разумом и усвоит сердцем, что есть в мире некая особенная, таинственная, незримая, непостижимая сила, свободная, всемогущая и вездесущая, которая устраивает человеческую жизнь и созидает счастье человека. Это сила — Божий промысел, благая Божья воля. Она презирает человека, ведает его мысли и внемлет его мольбам. Не так живи, христианин, как сам хочешь, но как велит Бог. Царь прав Давид на троне, апостол Павел, узами обложенный в тюрьме, святая страдалица царица Александра, сменяя корону земную на венец славы Христовой, знали эту истину, повторяя ее сердцем и устами. Яко же изволися Богу, так и бысь. Не моя воля, но Твоя, Господи, да будет. Да, кто хочет быть счастливым, тот ищи счастье в Боге. Чтобы наша надежда не была простым звуком праздной души, чтобы она не была прихотливой мечтой, необходимо человеку поддерживать чистое упование молитвой к Иисусу Христу, просить Иисуса Христа о том, чего желает душа наша. Просите, и дастся вам, просите, и приемлете. Он сам сказал: когда мы Его просим усердно, то таким образом исчезают с души нашей самоуверенность, самодовольство, самонадеянность и самохвальство. Чего же просят и чего надеются многие из нас? У одних исполнение желаний приводит печаль и беду другим. У других они являют детскую прихоть, в удовлетворении которой отказывает ей нежно любящая мать. Такие просьбы Богом отвергаются из Его бесконечной, предусмотрительной, заботливой любви к нам. «Желаете и не имате, — говорит апостол Яков, — не имате, за не не просите, просите и не приемлете, за не зле просите, да в сосех ваших и ждевете». Вот почему наши стремления, вот почему наши мечты и даже самые вдохновенные обеты безнадежны. Чтобы надежда нас не обманула, нужно предаться Христу. Чаще же всего мы в довольстве кланяемся миру и только в бедах обращаемся к Богу. И, увы, миру мы приносим свою молодость, свои зрелые годы, а ко Христу обращаемся или в поздней старости, или же в болезни, или же в неудачах, когда мир нас исключает, считает неудобными, расслабленными. Чтобы сбылась наша надежда, необходимо научиться терпению. Терпеть, не упадая духом, не колеблясь мыслями и не ожесточаясь сердцем. Такое мужество души велико, потому что оно вытекает из преданности Богу. Светский человек, видя перед собой образ терпеливо выносящего житейские невзгоды, пренебрегающего видимыми земными удовольствиями подобного себе существа, может назвать его гордым. Нет, не гордый он, но верующий. Он принадлежит к тем ученикам Иисуса Христа, к которым святой апостол обращался следующими словами: «Долготерпите, братья мои, утвердите сердца ваши». Не напрасно же Церковь так часто влагает христианину и в сердце, и в уста следующую молитву: «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый». Изображая расслабленного человека, который 38 лет страдал от паралича, с терпением и упованием, сегодняшнее Евангелие нам, кроме того, открывает, или лучше сказать, подтверждает две великие тайны. Первая тайна — это человек, много лет болевший, нес причину своей болезни, своих страданий в себе самом, то есть в своем грехе. Вторая тайна — всемогущий Господь наш Иисус Христос исцелил сего больного своей божественной силой, сказав: «Встань, возьми постель твою и ходи». Тем еще раз открылось его божественное человеколюбие и его божественное всемогущество, извне прикровенное легким страдальческим плащом человеческой плоти. Радиослушатели, на следующей четвертой седмице по Пасхе, в среду, очередной праздник Преполовения Пятидесятницы. Это есть половина Пятидесятницы, средина 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа, как средину Великого Поста Церковь отличает, называя ее «среда крестную» или «среднюю неделю». Так прошед половину Пятидесятницы Церковь в среду на четвертой неделе по Пасхе празднует Преполовение Пятидесятницы, соединяющие два великие христианские торжества — Пасхи и Сошествие Святого Духа. Празднику, преполовляющуюся Твоего Христе воскресения и Божественного пришествия Святого Твоего Духа, сшедшийся чудес Твоих, воспеваем таинство, взывая Церковь в день Преполовения. Настало преполовение дней, начинаемых от спасительного восстания и божественную Пятидесятницу скончаваемых, и святиться, имея обоюдную светлость. Отсюда преполовение озарилось божественную светлостью Пасхи, оттуда сияет благодатью Утешителя. Наименование праздника преполовением Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он в дни земной своей жизни, в третий год своей евангельской проповеди, при половине ветхозаветного праздника кущи, взыдя в церковь и учаши. Праздник кущи был один из трех великих всенародных еврейских праздников в память пребывания евреев в кущах во время странствования их и особенно в память, показанной Богом Моисею на горе кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник продолжается 8 дней, из которых первые и последние дни были нарочито святы. Замечательнейший обряд 8-го дня, состоявший в связи с нашим преполовением, было торжественное возлияние воды. При бесчисленном стечении народа первосвященник выходил из храма Соломонова к источнику Силамскому и у подошвы Сиона золотой чашей черпал свежую и чистую воду, при звуке труб возвращался во храм, смешивал воду с вином и возливал на жертвенник. Народ во время этого обряда неумолкно пел «Великое Аллилуйя», то есть шесть псалмов, 112 по 117. Возлияние воды было знамением излияния Святаго Духа. Итак, в преполовине праздника Кущи Господь вошел в храм и учил. От божественного учения Господа преполовение сделалось праздником для Церкви Христовой. Ибо иудеи, слыша произносимое им в праздник почтение, сение, учение, дивляхуйся глаголющее, как о сей книге весь не учився, мнозе от народа веровавшего в Него и глаголаху, яко Христос, егда приидет, еда больше знамение сотворит. Мнозе глаголаху у Иисусе Христе сей есть воистину пророк. Друзей глаголаху сей есть Христос. Божественное учение Его было столь вразумительно, могущественно и победоносно, что когда первосвященники и фарисеи, враждовавшие против Иисуса Христа, послали схватить Его служители, возвратились к ним, не исполнив их приказания, и отвечали: «Не коли же так и есть, глаголал человек, яко сеет человек». Этим учением своим Господь явно показал себя, как говорит Синоксарий, на преполовине Мессию, ходатаем Бога и человеков, законодателем и равным Богу Отцу. Тая ради вины настоящий праздник, празднующий и среда Пятидесятницу, именующий Мессию, воспеваем Христа. Преполовине праздника Христос Мессия учит, стоя среди учителей. Это учение Иисуса Христа, соответственно, половине Пятидесятницы, соединяющей Пасху и праздник сошествия Святаго Духа, прилично предвозвещает и о приближающемся времени сошествия Святого Духа, ибо в последний день праздника, во время коего Господь был в церкви и учил, Он Сам предвозвестил о Святом Духе, Его же хотяху приимать верующие во имя Иисуса Христа. Таким образом, преполовение Пятидесятницы есть явление божественной силы и мудрости Спасителя, яко Мессии, пославшего Святаго Духа. День преполовения есть древнехристианский праздник, о нем упоминает в своих поучениях святой Иоанн Златоустый в V веке, Анатолий Константинопольский, в VII преподобный Андрей Критский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, в IX преподобный Феофан Исповедник воспели преполовение в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа среди преполовения Пятидесятницы. Праздник преполовения Пятидесятницы Церковь, как и в прочие дни, исповедует божественное всемогущество, благость, мудрость и славу Спасителя. Воспоминая в неделю о расслабленном освящении воды от ангела в купели Силамской и особенно божественное учение Иисуса Христа, произнесенное им в Пятидесятницу, которое Господь уподобляет воде, подающей грешнику, жаждущему спасения, жизнь и мудрость, Церковь в день преполовения по литургии совершает малое водоосвящение, прося Господа напоить жаждущие души водами благочестия. «Яко всем возопил он, жаждай, да грядет ко мне, да пьет». Итак, ветхий обряд возлияния воды на жертвенник Церковь заменила своим крестным хождением на реки и кладези и водоосвящением. Праздник преполовения, подобно ветхозаветному празднику Кущи в пределах предпраздства и попраздства, продолжается 8 дней со вторника 4 недели до вторника 5 недели по Пасхе. Ну, а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти светлые праздничные дни пасхальные дни Попраства Светлого Христового Воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе!